Здравствуйте, сегодня понедельник, 27 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Бойцы штурмового отряда «Шторм», воюющего в составе российской армии, заявили, что по ним открывают огонь за градотряды и что у раненых вымогают деньги за оказание медицинской помощи. Владимир Путин объявил, что в Беларуси будут складироваться российские тактические ядерные боеголовки. Почему в Молдове государственный язык переименован из молдавского в румынский? Также сегодня.
Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки. Они креативно, они проиграли кварталу 95.
Муж и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин назвал фальшивкой слитую в интернет аудиозапись его предполагаемого разговора с предпринимателем Фархадом Ахмедовым. В последние дни в Донбассе продолжались тяжелые бои. Особенно ожесточенным обстрелам подвергались города Купянск и Авдеевка. Из Авдеевки сейчас эвакуируются последние сотрудники коммунальных служб. Под обстрел сегодня попал центр города Славянск в Луганской области. Там погибли не менее 2 человек, еще несколько ранены. Несколько человек вчера пострадали в результате взрыва в Тульской области в России. По предварительным данным, там упал неизвестный беспилотный летательный аппарат. Место падения находится почти в 400 километрах от российско-украинской границы. Пророссийские телеграм-каналы опубликовали несколько дней назад видео, на котором одетые в военную форму мужчины представляются военнослужащими российского отряда «Шторм». Они рассказывают о тяжелых потерях в отряде, о том, что по ним открывают огонь заградительные отряды и что раненым даже приходится платить деньги, чтобы получить медицинскую помощь в госпитале. Вот фрагмент этого обращения.
Абсолютно пристреленные все точки. В итоге наше руководство приняло решение гнать нас на пулеметы, на минометы. Мы сидели под открытым
на танке.
Мы сидели под открытым огнем минометов,
артиллерии
14 суток. Понесли огромные потери, 34 человека 300-х, 22 человека до 200. Командир роты наш погиб. Было принято решение дойти до штаба армии, где мы узнали о том, что нам планируется эвакуация. Начали планировать эвакуации. Замкомандиры бригады, полковник Иванов Илья Владимирович, всячески пытается вскрыть свои пробелы в плане отдачи преступных приказов, в плане штормов. Против нас выставили заградотряды и не упускали с позиции. Сейчас нам не дают выйти вообще никуда. Нас угрожают уничтожить по отдельности и как командиров подразделений.
Нам грозит опасность.
Нам грозит огромная опасность. Мы обращаемся к верховному главнокомандующему и просим помочь нам в этой непростой ситуации. Мой отряд свою задачу выполнил. Мы 14 дней держали линию фронта протяженностью 1 километр. Все остальные заходили туда и просто убегали. Мы 14 дней сидели, не уходили со своих позиций. Ребята, если есть что добавить, добавляйте.
Я майор Раков Николай Викторович. Мобилизованный 10-04 войсковой части города Калининграда. Меня прикомандировали отряду «Шторм» данной бригады. Я не знаю, что бригада из себя это представляет. Руководства я не видел. Официального руководства. Официальных приказов не видел. Изначально при первом вступлении в отряд «Шторм», который размещался в поселке Стылу, я заметил, что командование, якобы такое командование, которое не видели в лицо многие военнослужащие армии Донецкой, с них совершались поборы, денежные поборы. Если эти деньги не сдавались, то людям обещали сразу кинуть куда-то напередок. Это происходило систематически. Людей из госпиталей раненых, которых ложили в госпиталь, через 3 дня вот, в ходе этих боев выписывали, не оказав никакую медицинскую помощь, не вытащив осколки, и обратно отправляли на передний край.
И брали еще 20 тысяч.
И брали деньги.
Брали деньги еще с них 20 тысяч.
На раненых. На раненых.
Смысл в чем? Что я считаю, что руководство здесь, 5-й этой бригады, которую я ни разу не видел.
Преступно.
В полной составе. Я считаю, что она преступна. Это преступная группировка.
Это преступная группировка.
И других здесь вариантов нет.
Аналитики данных из открытых источников в Грузии, которых цитирует «Новая газета» в Европе, установили личности как минимум 3 человек, запечатленных на этом видео. Это опытные кадровые военные. Осенью прошлого года Министерство обороны России сообщало о формировании штурмового отряда под названием «Шторм» из мобилизованных добровольцев, и этот отряд проходил специальную подготовку на полигонах в тылу. По информации телеканала CNN, опубликованной в середине февраля, одноименный отряд, сформированный Министерством обороны России из заключенных российских колоний, понес в Донбассе катастрофические потери. По данным CNN, этим заключенным предлагалось заключить контракты на лучших условиях, чем в ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным. В пятницу 25 марта Владимир Путин заявил в интервью телеканалу «Россия», что к 1 июля в Беларуси будет закончено строительство хранилища для российских тактических ядерных боеголовок. При этом в Беларуси уже размещены 10 самолетов, способных нести ядерные боезаряды, и комплекс «Искандер», тоже применяемый для запуска тактических ядерных зарядов. По словам Путина, это ответ на решение Великобритании передать ВСУ снаряды с обедненным ураном.
Даже вне контекста вот этих событий, этого заявления, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе, на свое тактическое ядерное оружие. В 6 государствах. Это, если память не изменяет, это Федеративная Республика Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция. Ну, в Греции сейчас нет, но хранилище есть. И мы договорились, что если Беларусь действительно, в этом смысле Александр Григорьевич прав, он говорит, ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники, почему американцы своим союзникам делают, а на их территории размещают, учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружения. Мы договорились, что мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия. Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, самолеты белорусских ВВС. 10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Первое. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». И он тоже может быть носителем. С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Так что все, что президент Беларуси просил, все вопросы, которые он в этой связи ставил, они реализуются, и все наши договоренности состоятся в самое ближайшее время.
А когда и при каких условиях может быть передано само оружие?
А мы не передаем. Ни США своим союзникам не передают. Мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делают десятилетия. Они имеют на определенных странах у союзников и готовят их носители и их же готовит экипаж. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич попросил.
Говорил Владимир Путин, фрагмент его интервью телеканалу «Россия». Независимые военные эксперты, вопреки утверждениям Путина, отмечают, что снаряды с обедненным ураном не имеют отношения к ядерному оружию. А склады с американскими ядерными боеголовками действительно есть на территории нескольких государств НАТО, не считающихся ядерными державами. Украина в связи с заявлением Путина потребовала немедленного созыва Совета Безопасности ООН. Руководство Европейского Союза заявило, что Путин вновь прибегает к ядерному шантажу, а в Соединенных Штатах к решению российского президента отнеслись достаточно спокойно. Там следят за ситуацией. За комментарием я обратился к военно-политическому эксперту Юрию Федорову. Прежде всего, вот это решение отвести ядерные боеголовки на территорию Беларуси является ли нарушением договора о нераспространении ядерного оружия?
Формально нет. Неформально договор запрещает передачу ядерных боеприпасов и взрывных устройств, передачу технологий для их производства и передачу контроля над ядерными боеприпасами. В данном случае просто размещение на территории другого государства без передачи контроля за их использованием, ну, за использованием ядерного оружия, ядерных боеприпасов, точнее, формально не является нарушением договора о нераспространении. Точно так же, как размещение американских ядерных боеприпасов в странах Европы, Германия, Нидерланды, Турция, еще где-то, по-моему, не является нарушением ДНАО, договора о нераспространении. Вот если будет передан контроль над этими боеприпасами, вот тогда это будет нарушение.
Ну а какое-то законодательство международное это решение нарушает?
Нет, существует только одна регуляция, одно соглашение, договор о нераспространении, который, собственно, вот и регулирует все эти процессы. Нет, повторяю, сам по себе факт развертывания российских ядерных боеприпасов на территории Белоруссии не является нарушением ДНАО, ну и всех других соглашений, которые, ну, собственно, других-то и нет, соглашений о ядерном контроле. Тут не в этом дело. Дело в том, что это жест, который является одним из проявлений ядерного шантажа. Это правда.
Ну, а в чем заключается этот шантаж, если законодательство не нарушается?
Ну, законодательство не нарушается, а шантаж – это некий жест, который призван продемонстрировать всем и вся, что Россия готова использовать ядерное оружие в случае конфликта с НАТО или в любом другом случае. Ну, в общем, это демонстрация готовности использования ядерного оружия. Да, разница между американской политикой и российской заключается в том, что для Соединенных Штатов развертывание ядерных боеприпасов в Европе необходимо с точки зрения ядерного сдерживания, поскольку завозить эти боеприпасы, транспортировать их из Соединенных Штатов, значит, там где-то заниматься всякого рода манипуляциями с ними, подготовкой к использованию и так далее, требует большого времени. И поэтому для Соединенных Штатов это является необходимостью. Но без этого использовать тактическое ядерное оружие в Европе, что в условиях холодной войны прошлого века, что в условиях нынешней такой полугорячей войны невозможно. Россия в ином стратегическом положении. Ей совершенно не нужно развертывать ядерные боеприпасы в Беларуси, просто потому что никакого военного смысла в этом нет. Вот если посмотреть на карту и примерно провести круги радиусом в 500 километров, то есть это дальность Искандеров, которые там тоже развертываются, российские или белорусские, тут трудно сказать, кому они переданы, по-моему, Беларуси. Так вот, существенного увеличения площади, которой в странах НАТО, существенное увеличение площади поражения нет. То есть увеличение той территории, которой угрожают эти ядерные боеприпасы и их носители, по сравнению с теми, которые развернуты в Калининградской области, где бы их на территории Беларуси не развертывать. Так что в военном смысле это достаточно бесполезный жест. А вот в политическом плане это жест, призванный, как я уже говорил, продемонстрировать, что в случае необходимости Россия готова использовать такое оружие.
Мне приходилось встречать точку зрения вот при обсуждении этой проблемы в том, что Путин еще дает сигнал Китаю, мол, Си Цзиньпин приезжал в Москву и уговаривал его не бряцать ядерным оружием, а таким образом Путин демонстрируют свою независимость, ведь сейчас можно встретить много публикаций о том, что Россия впала в прямую зависимость от КНР. А как вы относитесь к такой точке зрения?
То, что это жест, призванный как бы продемонстрировать свое неудовольствие итогами визита Си Цзиньпина, с моей точки зрения, это более чем правдоподобное объяснение. Поскольку в совместном заявлении Путина и Си Цзиньпина говорится о том, что стороны выступают против развертывания ядерных боеприпасов на чужой территории. Там практически вот в такой формулировке, я могу немножко изложить это своими словами, но вот этот пункт, вот эта фраза присутствует в этом заявлении. И буквально через 3-4 дня Путин заявляет о том, что он уже принял решение о развертывании на территории Беларуси российских ядерных боезарядов. И уже там строится какое-то хранилище для них, которое должно быть завершено к 1 июля. То есть это такой сигнал Пекину, что мы очень недовольны. Но я думаю, что в Пекине тоже будут не очень довольны таким решением Путина. И ему это припомнят, потому что это прямое, ну я бы сказал, даже оскорбление председателя Си лично.
Решение Владимира Путина складировать на территории Беларуси российские тактические ядерные боезаряды комментировал военно-политический эксперт Юрий Федоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Самая обсуждаемая новость вчера и сегодня – это, конечно же, попавшая в интернет аудиозапись телефонного разговора предположительно предпринимателя Иосифа Пригожина, не путать с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным, и бывшего российского сенатора, влиятельного бизнесмена Фархада Ахмедова. Напомню, что Иосиф Пригожин известен прежде всего как муж и продюсер российской певицы Валерии. Как сообщается, во время разговора, перехваченного службой безопасности Украины, Пригожин находился в Дубае, а Ахмедов в Баку. Вот фрагмент, очень короткий, сама запись длится больше 20 минут.
Они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович, и Золотов, они меня обвиняют во всем Шойгу, называют его за глаза, естественно. И у них задача его снести. Но сейчас они это не делают. Накопительный момент. Да, ну потому что на кого-то надо списать. Слушай, чем из этого играет, сука, здесь боль, ему он отвечает за ВПК, он, сука, они самые люди. Мое мнение простое. Они ведут себя как короли, как боги, конченые они твари. Вот что я тебе скажу. Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки. Они креативно, они проиграли кварталу 95. И то, что они говорят, что против на них воюют те, все, туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту хуйню, он сам себя в это загнал. И еще, понимаешь, в стране народ в роли зомби. То есть, по большому счету, он на элиту не рассчитывает. Ему элита похеру.
Да, ему все похеру. Ее... И народ ему похеру. Сатана.
Фархад, то, что они страну проебали, это даже можешь не сомневаться.
Они нас
проебали. Давай потом, пожалуйста.
Они нас проебали. Наши детей, их будущее, их судьбу.
Да. Они, честно, то, конечно же, они преступники. Да, еще ну, какие? Они преступники.
Вообще-то аутентичность этой записи разговора Иосифа Пригожина и Фархада Ахмедова не подтверждена, хотя многие комментаторы уверены, что некоторые детали такого разговора придумать, создавая фейк, просто невозможно. Я, собственно, не касался бы этой темы, но интересна реакция Иосифа Пригожина. Вначале он записал видео, на котором однозначно заявил, что аудиозапись – это подделка.
Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети, позволяют подделать не только голос, но и беседу. Этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения. Это фейк. Моя гражданская позиция, политическая позиция всем известна. Она во всех интервью. Я никогда не был закрытым человеком. Я всегда открыт. Я всегда в зоне доступа. И мою позицию все знают.
Уже позже в интервью изданию «Фонтанка» Пригожин говорил, что на записи есть фрагменты его реальных разговоров с Ахмедовым, с которым он созванивается, и они, по словам Пригожина, изливают друг другу душу. Вот отрывок этого интервью «Фонтанки» читает диктор.
Безусловно, какие-то моменты есть реальные в разговоре. Голос похож на мой, но непонятно из чего и как клеили. Надо разбираться. У нас с ним разные разговоры бывали. То он мне душу изливал, то я. Это нормальное общение друг с другом. Может, были какие-то фразы, из которых смонтировали вот это. Даже если какие-то разговоры где-то могли существовать, то они не могут быть достоянием общественности ни при каких обстоятельствах.
Это был фрагмент интервью изданию «Фонтанка» предпринимателя Иосифа Пригожина. Кстати, очень рекомендую почитать наш сегодняшний обзор «Цитаты свободы» с реакцией в социальных сетях на вот эту историю с Пригожиным и Ахмедовым. Обзор называется «Какие они все жалкие». Ну, а мне больше всего понравился комментарий, который звучит так. «Ты нас в это не втягивай», — сказали нейросети Иосифу Пригожину. Вы слушаете «Время свободы». На прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду подписала принятый парламентом страны закон о переименовании государственного языка с молдавского на румынский. Тут важно отметить, что речь идет не о замене одного языка на другой, а именно о переименовании. После обретения Молдовой независимости был осуществлен переход на латиницу с кириллицы, введенной в советские времена. Теперь официально признано, что молдавский и румынский – это один и тот же язык. Комментарий доктора исторических наук, политолога Анатола Церану.
То, что называлось когда-то молдавским княжеством, средневековым или феодальным молдавским княжеством, в этом пространстве язык, на котором говорило население, назывался молдавским. Хотя присутствовало в том числе и название «румынский язык». Проблема заключается в том, что молдавское княжество составляло часть большого этнокультурного пространства, которое называется румынским культурным пространством. Трансильвания, Валахия или Мунтения на юге от Молдовы, они также говорили на одном и том же языке, на котором говорили и молдаване. Везде этот язык имел название как местного значения – так и общее употребляемое значение, то есть румынский язык. В Молдове, особенно в той части Молдовы, которая в 1812 году была аннексирована Россией, то есть Бессарабии, здесь укоренилось название языка молдавский. И это произошло потому, что имперская политика царской России, а впоследствии и советская имперская политика была заинтересована в том, чтобы отгородить эту часть румынского исторического и культурного пространства, языкового пространства от большого континента румынского. Поэтому для того, чтобы оправдать захват Молдовы, или, скажем так, Бессарабии в 1812 году, придать ему законный характер, для этого нужно было молдаван Бессарабии превратить в нечто иное, нежели молдаване запрудские. Это был какой-то диссонанс, это был какой-то нарратив, который входил в противоречие с логикой вещей. Но имперская политика часто использует алогичные вещи для того, чтобы оправдать империалистический захват. Это и произошло в Молдове. Несомненно, молдавский язык является румынским языком. И не было бы ничего страшного в том, что в Бессарабии, например, используется и второе название румынского языка – молдавский. Если бы только имперский нарратив не строился на том, что молдавский язык отличен от румынского. А необходимо это было сделать для того, чтобы, повторяю еще раз, молдаван Бессарабии сделать другими молдаванами, нежели те, которые живут в запрудской Молдове. И в результате вот этот вот империалистический нарратив превратился в большой конфликт, который по сей день разделяет молдавское общество. Кстати, создает и определенный логический диссонанс и в странах, которые непосредственно примыкают к Молдове, которые каким-то образом заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом диспуте, который происходит внутри молдавского общества по поводу названия языка. Само название «молдавский язык» существовало в истории, и это нужно принимать. Проблема заключается в том, что, повторяю, империалистический нарратив российский предусматривал, что молдавский язык отличен от румынского языка. Когда мы говорим «молдавский язык» в понимании Петербурга, в понимании впоследствии советской Москвы, это означало, что молдавский язык, ну да, он вроде бы похож, он вроде бы идентичен с румынским языком, но это все-таки различный язык. А значит, молдаванин, который живет на левом берегу прута, это молдаванин, ну, скажем так, аутентичный. А вот молдаванин, который живет на правом берегу прута, это уже румын. Ну, представляете себе, какой это диссонанс. Но, тем не менее, вот эта вот алогичность, она стала частью империалистического нарратива российского. 200 лет имперского владычества в Бессарабии оставили глубокий след в коллективной ментальности. Многие люди в Республике Молдова по-прежнему верят в то, что, да, Молдавский язык – это то, что нас делает оригинальными, то, что это является настоящим отражением существующего положения вещей, а не так. У нас, у румын, я сейчас говорю в том числе и о молдаванах Бессарабии, молдаванах Республики Молдова, у нас у румын, как у всех больших народов, есть классик литературы, который, вывел нас в большую европейскую культуру, в мировую культуру. Имя ему Михаил Еменеску. Его можно сравнить с Тарасом Шевченко у украинцев, с Пушкиным у русских, с Гейне или с Гёте у немцев, Шекспиром у англичан. Вот наш Шекспир – это Михаил Еменеску. Так вот, Михаил Еменеску, он писал на румынском языке, хотя в Молдове во времена Советского Союза говорили о Еменеску как о молдавском классике. Представляете, значит, Еменеску создавал свои произведения на двух языках одновременно, хотя писал на одном и том же языке, на румынском. Так вот, Михаил Еменеску сказал, ему принадлежит классическая фраза национальной идентичности народа, который говорит на этом языке, он сказал, мы являемся румынами и точка. Те, которые отрицают в Республике Молдова то обстоятельство, что мы говорим на румынском языке, они практически перечеркивают Еменеску. Они отказываются от величайшего нашего культурного наследия.
Доктор исторических наук, политолог Анатол Церану комментировал переименование государственного языка Молдовы с молдавского на румынский. И в заключение о спорте. На прошлой неделе начались отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года. От участия в этом турнире сборная России, как известно, отстранена из-за войны в Украине. Взамен она сыграла товарищеские матчи с Ираном и Ираком. Более сильных спарринг-партнеров сейчас, видимо, не найти. Перед матчем с Ираном главный тренер сборной Валерий Карпин сказал в интервью журналистам, что не держится за свое место, особенно в нынешних условиях. За это его раскритиковал министр спорта Олег Матыцин, обвинивший Карпина в безразличии, заявивший, что, цитата, «тренер сборной должен быть ролевой моделью достойного поведения». Когда у Карпина после матча с Ираком спросили, что он думает об этой критике, Карпин в своем ответе еле сдерживал раздражение и иронию.
Нужны слова, правильные слова, видимо, лозунги. Мы вместе, мы с вами, или мы с вами, или вы с нами. Ну, наверное, да. Больше комментировать этому, что здесь больше нечего. По поводу безразличия, об этом даже говорить, я думаю, не приходится. Ну, все вместе мы, да. Все?
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам популярные приложения подкастов, наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».